Радио Свобода. Время гостей программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей киевской студии представитель ученого совета Центра исследования освободительного движения, украинский историк Владимир Петрович. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
И у нас есть сразу несколько поводов для разговора с Владимиром. Это и для него важные поводы, для читателей. Вот презентация, которая прошла на этих днях буквально в украинской столице, презентация ее новой книги «История с грифом секретно», написанная как раз по материалам работы Владимира Петровича, директором архива службы безопасности Украины. И тоже, можно сказать, уже историческое событие – это годовщина Оранжевой революции, которая отмечается сегодня. День свободы, он был установлен президентом Украины Виктором Ющенко. По поводу этого праздника всегда были различные самые мнения. А сегодняшнее празднование Дня свободы на Майдане независимости, оно вообще было запрещено предварительно украинской властью, вернее, киевской городской администрации, как несоответствующей вообще сейчас безопасности вот на этой вот самой площади украинской столицы. Я вот хотел вот задать какой вопрос. Скорее, не политический, Владимир, а исторический вопрос для начала этой беседы. Вот День свободы, насколько я помню, вот он прошел уже несколько стадий, да? Сначала это был праздник такого освобождения, действительно, надежд. Рассчитывали, что Украина там скоро присоединится к европейской семье, что будут проведены экономические реформы. Потом это был праздник какого-то разочарования. Его вообще старались не праздновать. В последние годы президентства Виктора Ющенко непонятно было, кто вообще может вместе это праздновать. Как-то его, даже тогдашняя власть старалась его как-то не замечать.
Ну, в первую очередь старались не праздновать политики.
Да, да,
говорить,
да.
На общественном уровне гражданские организации, они каждый год выходили,
ну, как-то
так,
тоже,
или иначе,
ну, да.
Так или иначе отмечали
это. А теперь это какой-то уже день протеста, да? Но вот с исторической точки зрения, может ли вот один такой день, буквально за несколько лет, прошло сколько лет, там, 8, да? Такие в общественном сознании, в политическом сознании такие изменения произойти.
Если происходит, значит, может. Я думаю, что это показывает, насколько серьезные разнообразные политические метаморфозы с Украиной происходят за последние 7 лет. И на самом деле то, что произошло 7 лет назад, довольно важный для большинства украинцев момент в истории. И я считаю, что эти старания теперешней власти как-то спрятали этот день, выбросили его, кстати, упоминание об Оранжевой революции выбросили из учебников истории. Но эти старания к чему не приведут, потому что так или иначе людей, участвовавших в Оранжевой революции, было достаточно много, и память об этом будет оставаться. И по-разному будут, конечно, праздновать этот праздник простые люди, которые принимали участие в этой революции, по-разному будут праздновать политики, которые использовали эту революцию и в значительной мере провалили любой ее успех. Но, тем не менее, я думаю, что ее будут вспоминать еще очень долго.
А вот вы говорите о том, что из учебников истории сейчас забывали упоминания об Оранжевой революции. А стоило ли вообще в эти учебники включать, особенно в школьные университеты, детские учебники, это событие именно вот с такой вот номинации, когда, по большому счету, еще страсти не улеглись, когда многие сами граждане Украины, в том числе родители этих школьников, были уверены, что это никакая, ну, в восточных областях, ну, допустим, там избиратель Виктор Янукович, что это никакая не революция, а узурпация. Вот такое разногласие в обществе было. Я видел недавно мультфильм по истории Беларуси, ну, снят явно людьми таких, скажем так, национал-демократических взглядов, да? Но этот мультфильм заканчивается на 91-м году, на моменте провозглашения независимости. Потому что они понимают, что вот эта вот эра, следующая эра Лукашенко, она еще требует оценки, она не завершена.
Как историк могу сказать, что да, для того, чтобы оценить то или иное явление, нужна некоторая временная дистанция. Но тем не менее, так как учебники в любом случае включают информацию, включительно до последнего практически года издания учебника, игнорировать просто такое событие, как Оранжевая революция, было невозможно. Я считаю, что абсолютно нормальным, что такая информация была включена. Можно дискутировать о том, как подавать эту информацию, но, по-моему, дискутировать, стоит ли или подавать вообще эту информацию, нельзя, потому что это важный фрагмент нашей истории, он должен быть отображен и в украинских учебниках.
Ну, ведь, по большому счету, сейчас нынешняя власть вообще старается обойтись без характеристики этих событий как революционных, правда? Уже
абсолютно.
Нет такого отношения.
Абсолютно. Ну, в принципе, это абсолютно понятно с точки зрения теперешней власти, которая была в то время четко такой контрреволюционной именно силой, и представлять это событие как революцию себя как контрреволюционеров, соответственно, они на это, конечно, не пойдут.
Давайте вот все-таки перейдем к разговору о вашей книге, потому что это тоже ведь на самом деле то, что она написана, то, что она появилась, это ведь часть событий 2004-2010 годов. У меня есть вообще ощущение, что теперь уже не так просто будет попасть в архивы службы безопасности Украины, как еще несколько лет назад.
К сожалению, вы правы. К сожалению, мы сейчас проводим, как общественная организация, проводим мониторинг, насколько доступны являются украинские архивы, и информация, которую мы собрали, свидетельствует о том, что доступ к архивам постоянно ограничивается. Последние новости, особенно тревожные, суть их в том, что на последнем совещании глав правительств СНД было даже подписано соглашение о порядке пересмотра документов, имеющих гриф «совершенно секретно», которые были созданы в Советском Союзе.
То есть это будет уже общий порядок, да?
Уже будет общий порядок, общее согласование рассекречено, что, по-моему, означает одно, что эти документы просто не будут рассекречиваться. Украина пока не подписала этой договоренности, подписала Беларусь, Казахстан, еще несколько азиатских государств, но я думаю, что это, к сожалению, пока только вопрос времени. И, кстати, с такими пропозициями, такие пропозиции уже поступали от Федеральной службы безопасности России, еще когда я был директором архива службы безопасности, о том, что вы рассекречиваете материалы, которые на самом деле могут иметь информацию, являющуюся государственной тайной государства России. На что мы ответили, что у нас четко определяется украинским законодательством, что является государственной тайной, и этим же законодательством разработана методология рассекречивания этих документов, поэтому мы не требуем каких-то согласований с третьей стороной.
А вообще часто бывали случаи, когда Федеральная служба безопасности пыталась как-то вмешаться в вашу работу?
На моей памяти где-то два случая, которые связаны именно с попытками как-то координировать эту работу. Ссылались на какие-то договоренности, которые были подписаны СБУ совместно с ФСБ, ссылались на более широкие договоренности в рамках СНГ и так далее.
Ведь в России же тоже был период открытых архивов, просто он раньше кончился.
Да, в принципе, Украина, к сожалению, четко повторила российский сценарий. Если говорить о России, то Россия в начале 90-х годов была одной из флагманов рассекречивания документов. Речь идет о том, что сразу после путча был даже издан указ президента Ельцина о том, что все архивы КГБ должны передаваться в государственный архив. Этот процесс даже начался. На протяжении нескольких лет было передано больше миллиона дел на репрессированных, так называемые криминальные дела, фильтрационные дела. Но потом, в середине 90-х, этот процесс остановился и вообще заглох после того, как Российская Дума приняла закон о оперативно-розыскной деятельности, согласно которому сотрудничество с органами КГБ продолжало оставаться государственной тайной. Поэтому архивы начали закрываться. Особенно этот процесс активизировался в России с приходом к власти Владимира Путина и его кегибистского окружения, которое начало систематически закрывать архивы, и сейчас, к сожалению, мы видим, что эта концепция, эти подходы к архивам даже экспортируются в Украину, к примеру.
А вот если говорить о украинской истории, ее возможно реально как-то исследовать, по крайней мере, я имею в виду историю 20-го столетия, без тех документов, которые находятся в архиве Федеральной службы безопасности? Достаточно ли тут самих документов СБУ?
Я думаю, что важные документы, касающиеся истории Украины, конечно, есть в архивах ФСБ, но, тем не менее, даже те материалы, которые остались в Украине, их достаточно много и они довольно интересные. Если говорить об архиве службы безопасности Украины, это около миллиона дел, это несколько десятков, наверное, или сотен миллионов разных документов, которые касаются практически всей истории Украины, начиная с 18-го года создания ЧК, заканчивая 91-м годом. Какие документы были вывезены из Украины, к сожалению, мы не знаем, потому что даже после того, как мы произвели поиск каких-то материалов, подтверждающих факт вывоза документов из Украины, мы ничего не нашли. То есть, но я думаю, что все-таки документы, и это подтверждается свидетельствами ветеранов безопасности КГБ, который рассказывал, да, что в 90-91 годах документы из Украины вывозились.
А скажите, вот вы в своей книге вы сосредоточились на периоде или вот на самом факте засекречивания документов? На самом деле, вот этой вот, сказать, если угодно, процедуре, что именно не попадает в публичное пользование, что именно попадает?
Я ставил себе целью показать этот период истории Украины, практически весь 20 век, именно с помощью документов Комитета государственной безопасности. Конечно, что останавливался особенно на тех таких интересных моментах, которые до сих пор были неизвестны. Особенно останавливался останавливался на моментах, которые и теперешняя власть пробует как бы прятать и изымать из исторических дискуссий, из исторических учебников.
Например?
Например, те же вопросы, касающиеся и Голодомора, те же вопросы, касающиеся украинского освободительного движения, вопросы, касающиеся борьбы Комитета государственной безопасности с диссидентским движением. Это все моменты, которые на протяжении прошлого года, по сути, были изъяты из украинских учебников.
А вот еще можно понять, так сказать, нелюбовь как бы идеологической власти к временам, связанным там, с украинской повстанческой армией, да, диссидентское движение. Казалось бы, это совершенно другая история. Даже там, у меня в Москве есть проспект Академика Сахарова, и даже нынешняя власть как бы не посягает на диссидентство, как явление.
Но в Украине откровенно тоже никто не выступает, из представителей власти никто откровенно не выступает против диссидентов, но тем не менее информация о их деятельности из учебников изымается, потому что так или иначе понимает, что украинское диссидентское движение было элементом и украинского освободительного движения. Оно, с одной стороны, было элементом широкого диссидентского движения, которое развивалось и в Советском Союзе, и в широком масштабе Восточной Европы. С другой стороны, оно было своеобразным элементом этого же украинского освободительного движения. И, к сожалению, в современной украинской власти все связанное с украинским освободительным движением постепенно становится табу. Неважно, то ли это Бандера, который близко хронологически к нашей власти, то ли это даже Мазепа, который довольно древний и, казалось бы, не представляет вообще никакой опасности.
Но, с другой стороны, видите, вот патриарх Кирилл просил, чтобы улицу рядом с Лаврой назвали Лаврской, чтобы она,
да,
не носила.
Да, и убрали название,
да,
Мазепы.
Ну, вот,
и, к сожалению...
Да, но кусок улицы состав. Остается, большая часть улицы носит ее Мазепу. Вот,
но это опять-таки показывает, да, что современная власть как и пробует искать каких-то компромиссов, но тем не менее не готова отстаивать какие-то важные с национальной точки зрения моменты. Я считаю, что в Киеве, именно в этом районе, в районе Лавры, улица Мазепа абсолютно уместна, потому что Мазепа один из тех, кто строил Лавру, строил эти церкви, и он заслуживает на то, чтобы его упомянули, хотя бы в таком контексте, не говоря уже о его политической деятельности.
Когда вы разбирали документы архива службы безопасности, вы вообще уловили логику засекречивания?
Если говорить о засекречивании, то практически все засекречено было в архиве Службы безопасности Украины, потому что это были документы, созданные КГБ, и практически очень небольшой процент документов, созданных Комитетом государственной безопасности, имел открытый характер. Абсолютное большинство, то есть свыше 90% документов изначально готовились как секретные документы, потому что это в том и заключалась функция Комитета государственной безопасности — доносить руководству государства секретную информацию. Эта секретная информация могла быть очень разнообразной, включительно с тем, что какие настроения у общества, соответственно, эта информация нельзя было разглашать, потому что она бы могла показать, что не все так хорошо в стране. Информация и о экологическом состоянии страны тоже была засекречена, фактически недоступна для большинства граждан. И, кстати, об этом я пишу в своих очерках, посвященных Чернобыльской аварии. Очень интересный документ, который мы нашли, касается именно Чернобыльской атомной электростанции. И из этих документов стает ясно, что Чернобыльская авария стала результатом абсолютно такого бесхозяйственного подхода людей, которые строили даже эту станцию. Начиная с 1971 года, когда начала строить эта станция, постоянно шла информация о том, что все строится не так, все строится неправильно, не из тех материалов, строится к очередной там годовщине октября и так далее, и так далее. И уже с начала 80-х годов, когда только запустили первые реакторы этой электростанции, уже пошла информация о постоянных авариях, которые происходили на этой электростанции, и об утечках радиации. То, что случилось в 86-м году, к сожалению, было только закономерным результатом этой бесхозяйственности.
Ну, получается, что спецслужбы предупреждали, как бы.
Предупреждали, но эта информация была абсолютно закрыта. Предупреждали только руководство государства, которое, кстати, было абсолютно некомпетентно. Очень символичный документ один был найден. Это документ, который касается уже 1 мая 1986 года. Докладная записка на имя Щербина, Щербицкого о том, какое состояние радиационный фон в городе Киеве. И радиационный фон зашкаливал, на что на документе Щербицкий поставил резолюцию, что это означает. То есть люди, которые совершенно не понимали, что такое радиация, не понимали, что такое радиационный фон, решали судьбы тех людей, которых отправляли, не эвакуировали или медленно эвакуировали из Чернобыля, детей, которых отправляли на первомайские демонстрации и так далее.
Но, с другой стороны, откуда Щербицкому было знать?
Как представитель власти, конечно, он должен был опираться на каких-то консультантов, которые должны были ему объяснить, что это именно означает. Но в советское время решения принимались волюнтаристским способом, то есть руководитель должен знать все, и от него зависело все.
Ну, это, между прочим, очень похоже на нынешнее состояние власти, когда люди думают, что вот принимаются какие-то решения там руководителем страны, там, руководителем правительства, кем угодно, там, в России или в Украине,
Я думаю, что это как раз и является наследием тоталитарного прошлого, когда считается, что руководитель страны должен знать все, и все должно зависеть исключительно от него.
Ну, хорошо, а сами люди, работавшие в КГБ, они были компетентны в тех вопросах, которые...
Не всегда.
Был же такой миф, да, что они-то уж все понимали. Да?
Нет. И, кстати, опять-таки, документы показывают, что КГБ разлагалось вместе с режимом. И если говорить о 40-х, 50-х, 30-х годах, то видно довольно такой строгий режим, строгую дисциплину в органах государственной безопасности. Если говорить уже о конце 70-х, особенно 80-х и начале 90-х годов, разложение, которое зацепило режим, зацепило и органы безопасности. Опять-таки, интересные документы, которые касаются уже августа 91-го года, по-моему, 20 августа 91-го года, информационное сообщение руководителю тогда Кравчуку Верховного Совета Украины, уже докладывали не партии, а Верховного Совета Украины, о том, что общественность Украины с удовольствием восприняла действия ГКЧП и принимает их документы. 22 августа, уже после событий в Москве, уже после того, когда начались митинги в Украине, тот же Николай Галушко, возглавляющий КГБ, пишет о том, что украинская общественность осуждает группу волонтеристов, которые пробовали сделать переворот. То есть видим, что даже КГБ, которая должна была стоять на страже порядка и...
Да, и понимает объективно, что происходит.
Понимать объективно, что происходит, тоже абсолютно пробовала удержаться на плаву в такой изменчивой политической ситуации.
Может, потому что у партийных работников уже правда была не в чести, что они понимали, что если они скажут не то, что хочет слышать партийное руководство, а то, что происходит на самом деле, политики потеряют погоны и должности.
Абсолютно в этом уверены, соответственно, как раз в конце 80-х годов и коммунистическая партия, и комитет государственной безопасности сами себя постепенно сталкивали в такую параллельную реальность, которая не имела ничего общего с реальностью как таковой.
А вот, кстати говоря, ощущается в этих документах, что КГБ СССР все-таки могло вести какую-то самостоятельную ведомственную деятельность, либо это все-таки вот просто отдел КГБ Советского Союза?
Я думаю, что это все-таки был отдел КГБ Советского Союза. Какой-либо самостоятельности, но не предусматривалось никогда на протяжении существования органов безопасности.
Я имею в виду именно вот связка какая-то с Центральным комитетом Компартии Украины. Там же были разные игры, как известно, партийным руководством.
Но я думаю, что
или наоборот, она могла контролировать.
Наоборот, комитет государственной безопасности в Украине, одна из его функций была контролировать местную коммунистическую партию. То есть они были как бы над местными коммунистами, а не вместе с ними.
Вызывало это раздражение у партийного начальства? Это как-то ощущается? Вот, вообще какой-то момент взаимной неприязни он ощущается?
Я, к сожалению, по документах такого не замечал. Возможно, потому что речь идет о том, что я в первую очередь работал с одной только стороной документов, то есть о документах, которые касаются КГБ. Если говорить о партийных документах и попробовать их сопоставить, возможно, такой сюжет можно найти и как-то развивать его.
А что с нашими партийными архивами украинскими? Они доступны?
Слава богу, они доступны, слава богу, это хорошая новость, которая заключается в том, что практически весь массив документов Коммунистической партии, сейчас это Центральный государственный архив общественных объединений, 95-97% сохранено и рассекречено, то есть очень небольшой процент документов, которые касаются каких-то хозяйственных моментов, возможно, и атомной энергетики и так далее, он остается засекречен.
Ну, то есть, по большому счету, можно сказать, что если так легко рассекретили партийные архивы, значит, все-таки основные документы, которых боятся и боялись всегда исторически, они находятся, скажем так, там в распоряжении Лубянки или там улицы Владимирской в Киеве?
Я думаю, что да. Я думаю, что если сравнивать, в принципе, партийные документы с документами чекистскими, ощущается большая разница, потому что если чекистские документы в основном, потом это, к сожалению, тоже пропадает, чекистские документы в основном подают довольно четкую информацию, без такого идеологического запудривания, то в коммунистических документах постоянно авторы этих текстов смотрят на мир сквозь идеологические и коммунистические очки, и поэтому понять там что-либо, изучая только эти документы, практически невозможно.
То есть это был такой камуфляж, по большому счету?
Да, камуфляж, который просто мешал объективно посмотреть на реальность. Если изучать историю исключительно по этим документам, то действительно у нас было самое продвинутое сельское хозяйство, у нас была самая сильная страна, и в 80-м году должно быть построен коммунизм.
Ну, с другой стороны, даже произошло не сразу, да, потому что мы знаем, что были там партийные документы, там стенографические отчеты съездов, там пленумов, где коммунистические там вожди ругались между собой, там называли друг друга последними словами, где выгоняли людей из залов заседаний, где очень много было сказано правдиво. Ну, это были 20-е, 30-е годы.
Да, я думаю, что переломом был Сталин, сталинский период. Потом уже такая стагнация, это 60-е, 70-е годы, когда уже фактически эти документы в значительной мере утрачивают какую-то информационную ценность.
В принципе, вот можно сказать, что КГБ точно так же в этой стагнации участвовал, и вот тогда, когда партийные документы потеряли смысл, и документы Комитета государственной безопасности стали более гладкими?
Я думаю, немного позже. Немного позже, то есть КГБ немного дольше сохранял вот эту возможность объективно оценивать реальность.
Но уже в Сталин?
Даже дольше.
Дольше.
Я думаю, где-то до конца 70-х годов.
То есть фактически до... при Брежневе произошла такая окончательная...
Это только мое... Я думаю так, но, к сожалению, доказать это однозначно очень тяжело, потому что, если говорить о документах КГБ в Украине, то именно документы 60-х, 80-х годов больше всего уничтожены в Украине. В 1990 году был приказ по линии КГБ об уничтожении документов. Почему он появился? К тому времени, это было лето 90-го года, уже произошли фактически бархатные революции в странах Восточной Европы. В некоторых из них, таких как Германия, Польша, Венгрия, были захвачены архивы службы безопасности, которые послужили основой для иллюстрации. Соответственно, в Советском Союзе органы безопасности, напуганные такой возможностью, начали сначала вывозить документы из республик в Москву, а потом уничтожать их. И уничтожали в первую очередь те материалы, которые касались ближайших дней. Ну, между прочим, потому что исполнители этого приказа прятали свое участие в тех или иначе и тех или других операциях службы безопасности.
Напомню, что мы беседуем с историком Владимиром Петровичем. Ведет сегодня программу «Время гостей» Виталий Портник. А мы вернемся в эфир сразу же после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Тяжелобольную предпринимательницу Наталью Гулевич перевели из московского следственного изолятора в городскую больницу. Как сообщила адвокат Гулевич Анна Ставицкая на своей странице в социальной сети Facebook, у ее подзащитной отказала почка. МИД России приветствовал освобождение в Таджикистане пилотов авиакомпании «Ролкан», приговоренных 8 ноября к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы. По мнению российских дипломатов, в этом деле восторжествовала справедливость. В центре Москвы на Триумфальной площади полиция во вторник пресекла очередную несанкционированную акцию оппозиции с требованием отменить предстоящие 4 декабря выборы в Госдуму России. По данным пресс-службы московского ГУВД, задержаны от 15 до 20 человек. Активист оппозиционного движения «Левый фронт» Олег Прудников арестован на 7 суток за участие в акции под названием «Похороны выборов». Оппозиционер признан виновным в неповиновении требованиям сотрудника полиции. Он также оштрафован на 500 рублей. В Киеве на площади Независимости, где оппозиция организовала акцию в честь Дня Свободы, произошли мелкие стычки митингующих с милицией. Как сегодня сообщает «Интерфакс», на мероприятие собрались около 200 человек, несмотря на то, что накануне суд запретил оппозиционерам проводить акцию на центральной площади Киева. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган сегодня вновь призвал президента Сирии Башара Асада отказаться от власти и прекратить репрессии против участников акций протеста. Заявление прозвучало накануне голосования по проекту резолюции ООН с осуждением действий сирийского режима в отношении оппозиции. Глава Высшего военного совета, управляющий Египтом, маршал Мохаммед Хусейн Тантауи в ближайшее время выступит с телеобращением к нации, сообщило государственное телевидение.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня – председатель ученого совета Центра исследования освободительного движения, бывший руководитель архива Службы безопасности Украины, историк Владимир Петрович, который вот как раз на днях презентовал свою новую книгу «История с грифом секретно». Я вот хочу начать вторую часть нашей программы с вопроса о провокации. То есть вот когда документ становится провокацией. Это же очень важная вещь, мне кажется, потому что вот даже если говорить о Степане Бандере и романе Шухевич, это ваш, можно сказать, любимый исторический персонаж, я не знаю, является ли это комплиментом для наших российских слушателей, но это, тем не менее, вот так, да? О них нередко говорят, что вот они сотрудничали со спецслужбами. Причем со спецслужбами в Польше в 30-е годы выполняли некие поручения, связанные там с ликвидацией людей, желавших польско-украинского сотрудничества. И такого рода тексты, они появляются в украинских средствах массовой информации. Значит, это на что-то должно опираться, да, на документацию. О том, что на самом деле они пытались наладить сотрудничество с Комитетом Госбезопасности СССР, с НКВД в 40-е годы, вот когда еще были военные действия, тем не менее шли какие-то переговоры тайные, да. Я не говорю сейчас о западных разведках, потому что, ну, понятно, мы тогда вообще уйдем в сторону пропаганды обыкновенной, и потом вряд ли сотрудничество с западными разведками, оно регламентируется документацией в архивах КГБ. Но вот, тем не менее, факты там общения с советскими спецслужбами, они были бы интересны. И понять, что это, провокация или все-таки реальные документы в общении?
Есть документы, которые говорят о пробах переговоров между националистическим подпольем и НКВД в 44-м, 45-м, даже 46-м годах. Я думаю, что с двух сторон это была как бы разведка, проба друг друга, потому что обе стороны прекрасно понимали, что они могут предложить другой стороне что-то такое, чтобы заинтересовало эту сторону. Соответственно, эти переговоры никогда не проводились на каком-то серьезном уровне, и, соответственно, эти переговоры ни к чему такому не привели, ибо просто не могли провести. Но документы, опять-таки, скажу, что есть, и интересные документы, и их нужно изучать, и я думаю, что стоит их именно из этого и публиковать для того, чтобы, возможно, снять какие-то вопросы о том, в чем заключались именно эти переговоры.
Я видел на одной из выставок, которые сейчас проходили в Киеве, статью в газете, ну, то есть советских газет, подписанную тогдашним первым секретарем Центрального комитета Компартии большевиков Украины Никитой Хрущевым, был уже конец войны, и другими украинскими руководителями. Касалась эта статья людей, воевавших в украинской повстанческой армии.
Это вы имеете в виду обращение?
Обращение, да. И в этой статье люди эти назывались людьми, которые, в общем, выбрали, то есть, правильную задачу, борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, но вот неправильных лидеров себе выдали. Эти повстанцы приглашались фактически в сотрудничество с советскими властями, переходу в Красную армию. Их вообще деятельность по борьбе с гитлеровцами весьма высоко оценивалась в этом огромном тексте.
И вот я хочу понять. Да, тем самым советская власть признала о том, что повстанческая армия таки боролась против нацистов.
Да, но я вот хотел понять, вот это было реальное отношение тогда к повстанческой армии, или это был все-таки такой вот момент пропагандистский, что на самом деле не было никакого изменения отношения к...
Я думаю, что на самом деле не было изменения, я думаю, что это было желание разложить повстанческую армию изнутри, потому что аналогичные предложения, аналогичные фразы звучали также из уст советских партизан, которые проводили переговоры с Украинской повстанческой армией в 1943-1944 году, говорили о том, что мы оцениваем вашу борьбу против немцев, давайте бороться вместе за украинское советское государство, у вас неправильные руководители, которые на самом деле сотрудничают с нацистами и так далее. То есть это была политическая игра.
Еще один очень важный момент, мне кажется, в истории украинского повстанческого движения – это вообще участие в Холокосте. Об этом говорят постоянно, о чем говорят не только в Украине, не только в России. Это и тема, вы знаете, что была когда-то дискуссия между президентом Ющенко и главой музея Яд Вашем, покойным Лапидом, который говорил, что в архивах Яд Вашем находятся документы, которые говорят об участии
Романа Шухевича,
как руководителя отряда «Нахтигаль» во Львовском погроме 41 года, и что невозможно.
Это очень интересный именно сюжет, который показал, насколько еще продолжает жить и в историографии, и в общественном мнении заложенные советской безопасностью, органам безопасности стереотипы. Именно если говорить о Романе Шухевиче, Нахтигале и о событиях июля 1941 года во Львове, мы провели поиск материала, касающегося этой проблемы в архивах Службы безопасности Украины, нашли очень интересные документы. Это документы КГБ 59-60-х годов, из которых следует, что именно тогда, в конце 59-го года, после предложения Штази, КГБ начал поиск материалов, которые могли бы скомпрометировать тогдашнего министра в правительстве Аденаура Теодора Оберландера. КГБ разослало распоряжение в органы, в свои управления, областные управления в Украине о том, что просим предоставить информацию о участии Нахтигаля в антиеврейских акциях в 1941 году, на что получили ответ, что такой информации нет. Более того, что за информацией комиссии, которая действовала в 1944-1945 году во Львове, назывались конкретные исполнители, немецкие исполнители антиеврейских акций во Львове. После этого последовало следующее распоряжение, что просим немедленно подготовить свидетелей, которым прочитать такие-то материалы, для того, чтобы они дали свидетельство на суде против Теодора Берлендера, который состоялся в Восточной Германии. Интересно, что есть даже списки этих людей, которые давали свидетельства, среди них агенты КГБ, которые, соответственно, готовились. Интересно, что некоторые из этих свидетелей даже позволили себе торговаться с Комитетом государственной безопасности, что я такой-то, такой-то, сейчас не помню фамилии, готов предоставить нужную информацию при условии, что мне позволят поехать в Германию, Польшу, еще куда-то там. После завершения этой операции всех ее участников приказом руководства КГБ все были награждены как успешная дезинформационная кампания, которая была проведена. Интересно, что по сути та же дезинформационная кампания и ее результаты всплыли опять-таки уже в 2007 году. Те же стереотипы, те же мифы, которые были созданы КГБ, опять-таки всплыли в 2007 году, именно после визита тогдашнего президента Виктора Ющенко в Яд Вашем. Томми Лапидво объявил о том, что в архиве Яд Вашем есть целое досье на Романа Шухевича. После этого Государственный комитет архивов обратился к Яд Вашему с просьбой получить копии этих документов, на что мы не получили ответа. После этого обратился Институт национальной памяти с аналогичным запросом, тоже не получили. И в конце концов, это уже был февраль 2008 года, состоялась поездка, рабочая поездка членов правительства Украины в Яд Вашем. Разные вопросы там решали, между прочим, и вопрос, возможно, вопрос получения копии документов, касающихся Романа Шухевича. Я лично брал участие в этой поездке, и мы получили ответ, что таковых документов нет.
Я так понимаю, что документы Яд Вашем — это не документы, распределенные по персоналиям, что нельзя так набрать на компьютере Шухевича и увидеть досье.
Вот именно это мы и хотели получить, такую информацию получить тогда от наших коллег в Израиле, о том, что досье как такового нет. На что получили ответ, что досье нет, но тем не менее факты, подтверждающие участие Романа Шухевича в антиеврейском погроме, общеизвестны, поэтому какого-то подтверждения не требует. После этого нам дали, мы получили два документа, где-то общей численностью 6 страниц. Один из этих документов – это свидетельство одного из бывших повстанцев, который в общих чертах рассказывает о том, что повстанцы сотрудничали с немцами в характерном для советской пропаганды духе. Другой документ, более интересный, это как раз свидетельство некого Григория Мельника, который как раз и был агентом, завербованным для дачи показаний в Восточной Германии в 1959 году.
Ну хорошо, а что тогда было на самом деле? Нельзя сказать, что погрома не было. Да, он был, в нем кто-то участвовал, кто-то вообще и с оружием в руках участвовал.
Я считаю, что погром был, и погром был организован немцами. Участие в этом погроме в большинстве своем принимали так называемая городская чернь, то есть люди, не имеющие какого-то определенного, тяжело назвать, какая-то их национальность, политические взгляды и так далее. Интересно, что погромы, которые произошли на территории Западной Украины и практически в многих городах Западной Украины после отступления советской власти, произошли именно там, куда приходила немецкая власть. В тех городах, куда пришли, к примеру, союзники немцев, речь идет о Венгрии, погромов не было. Я имею в виду теперешний Ивано-Франковск, тогдашний Станиславов, который летом 41-го года был занят не немцами, а венграми. И несмотря на то, что в этом городе была довольно сильно развитое националистическое подполье, никаких антиеврейских погромов там не произошло.
Ну, с другой стороны, тут ведь тоже очень важно проанализировать настроение людей и вообще украинского национального движения относительно еврейского населения тогда, да? Это тоже важно.
Да.
А почему я вообще пытаюсь до этого всего доискаться? Считаю, что вам еще тоже не совсем просто как историку, потому что вы участвуете в различных конференциях, посвященных Холокосту, да, рассматриваете документы. Между тем, как очень многие люди, которые сейчас придерживаются так называемых националистических взглядов на Украине, это тоже не секрет, наверное. Они раз хотели бы, чтобы Шухевич и Бандера участвовали бы во всем этом.
Я считаю, к сожалению, сейчас, если говорить об национально-освободительном движении в Украине, в большинстве своем в обществе доминируют советские стереотипы о этом движении. И если советские стереотипы, советские мифы говорили о том, что украинское освободительное движение было ксенофобским, антисемитским, принимало участие в погромах, то, к сожалению, это разделяют не только представители левых взглядов, но и представители некоторых ультраправых взглядов. Единственное, что поменялось, они считают, что это нормально. Они считают, что это нормально. Но это абсолютно советские стереотипы, и, к сожалению, большинство из них разделяет эти советские стереотипы.
В принципе, само историческое сознание на Украине, оно может быть общим. Вот общим для Луганска и общим для Ивано-Франковская или Львова, да?
Я думаю, что может, и что, более того, должно быть, потому что историческое сознание – это один из важных элементов формирования национальной самоидентификации. Не может на территории Украины быть два разных, тем более взаимоисключающих исторических сознания. И я считаю, что именно задачей и историков, и даже органов власти должно быть плавное формирование этого исторического сознания. Поэтому я, в принципе, приветствовал, считал абсолютно нормальным и правильным создание в Украине Института национальной памяти. Это инструмент, который использовался и в других странах Восточной Европы именно для преодоления последствий тоталитарного прошлого и для воссоздания исторической памяти как таковой.
Но, с другой стороны, ныне институт вот сейчас существует, да, это еще раз показатель того, что важен не институт, скажем так, а воля власти. Им руководит, конечно, коммунист, да?
Да.
Коммунист.
Да, да.
И национальная память, так сказать, трактуется совершенно иначе, чем еще там пару лет назад.
Ну, к сожалению, да, действительно, многое зависит от людей, которые работают в тех или иных институциях. Если говорить об институте национальной памяти, то практически можно сказать, что он уже не существует, потому что он был создан как специальный орган власти в кабинете министров, сейчас его свели до уровня научно-исследовательской институции при кабинете министров. То есть, что это такое, никто толком не понимает, и то, что на протяжении уже целого года после нового статуса института практически про этот институт ничего не было слышно, это тоже очень символично, это тоже говорит о том, что институт практически ничем не занимается тем, чем должен был бы заниматься.
А, кстати, когда вы работали в архиве службы безопасности Украины, вот кадровые сотрудники СБУ, как они относились к самой этой деятельности по раскрытию архива?
По-разному. То есть для многих, особенно для старшего поколения, это было совершенно неприемлемо, потому что если говорить даже об архиве, многие сотрудники архива считали, что главная их миссия – это сохранять эти секреты. И поэтому тот, кто появился и пробует что-то открывать, это враг, это все неправильно. Поэтому нужно было как-то поменять их ценностные установки, и я думаю, что в значительной мере нам это удалось. И когда мы, скажем, предложили новую миссию, которая заключалась в том, что наше задание не закрывать, не сохранять секреты, а наоборот, открывать информацию о погибших людях, о трагедиях конкретных людей. И когда без лишнего пафоса, ну просто люди видели тех, кто находил наконец своих родственников, пропавших много лет назад, это меняло представление. Если говорить о руководстве о других, скажем, подразделениях службы, то тут опять-таки очень много зависело от возраста людей. Молодые люди, люди моего поколения, которым было 30-40 лет, им было интересно эта работа. Более того, мы даже проводили специальные встречи с сотрудниками других подразделений, на которых мы рассказывали о своей работе, о том, почему она важна. Старшее поколение было, конечно, такие, которые совершенно не воспринимали этого. Кстати, я был приглашен в свое время даже на заседание Совета ветеранов службы безопасности, большинство из них это кадровые офицеры КГБ, было довольно жарко и непросто говорить с этими людьми, которые считали, что информация о людях, которых мы открываем, может навредить государству, потому что мы говорим о врагах государства. То есть очень много из них осталось на тех же позициях, за которые они боролись. И это я понимаю, и в принципе наша работа не была направлена на представителей этого поколения. Нам важно говорить все-таки о новых поколениях, о молодежи, которая должна воспитываться на другом, чем.
Ну вот возникает вопрос, может ли молодежь воспитываться на другом, когда не произошло никакого, если угодно, смещения идеалов, если угодно. Да, если мы до сих пор считаем на всем постсоветском пространстве, может быть, за исключением балтийских стран, что сама там служба в КГБ СССР, я не имею в виду там войска, я имею в виду именно там какие-то спецструктуры, да, что это была некая почетная деятельность, а, допустим, если человек там служил в Центральном разведывательном управлении Соединенных Штатов или в британской разведке, то он был автоматически врагом нашей Родины. Хотя я прекрасно понимаю, что это было противостояние демократии и недемократического тоталитарного мира.
Совершенно с вами согласен, что, к сожалению, в большинстве постсоветских государств не произошло этого водораздела советское, несоветское, и поэтому не произошло такое преодоление этого тоталитарного прошлого. Более того, сейчас мы наблюдаем некоторые возрождения и реабилитацию этого советского тоталитарного, потому что мы говорим о том, что средства массовой информации говорят о том, что советское государство было сильное, могущественное, с ним все считались, и поэтому оно заслуживает уважения как таковое. Поэтому я считаю, что, знаете, дискуссии, которые происходят в Украине часто, о том, возможно ли иллюстрация в Украине, я считаю, на данном этапе развития невозможно. Не потому, что у нас не хватает документов, не потому, что не хватает какой-то политической воли, а потому что иллюстрация предполагает готовность общества понять, что такое был коммунистический тоталитарный режим, осудить его и, соответственно, осудить тем или иным образом людей, которые сотрудничают с этим режимом. Пока не будет этого общего осуждения, говорить о том, что кто-то плох только потому, что он работал в Комитете государственной безопасности, это, конечно, не пройдет.
Ну, это будет странным, да, потому что нет какого-то ценностного стержня. С другой стороны, как иллюстрировать? Люди, которые в 1991 году еще работали в КГБ СССР, это, кстати, были разные люди, да, даже по своим последующим поступкам, они уже, им сколько уже, ну, там, по 70-80 лет уже сейчас можно иллюстрировать.
К сожалению, проблема не только в том, что это люди уже старшего поколения, а проблема в том, что в Украине практически произошло плавное перетекание этих советских элит в постсоветские элиты. Поэтому нельзя сказать, что в Украине произошла и какая-то завершенная национально-демократическая революция, как в других странах Восточной Европы. Поэтому в значительной мере Украинская Советская Социалистическая Республика до сих пор жива. А вот на кто, территории теперешней Украины.
Кто, кстати говоря, сейчас вот идет в службу безопасности? Вы заметили, тут молодые люди, это карьеристы, это люди, которые там просто хотят работать в специальной службе. Это тоже должны быть какие-то особенные люди, которые принимают выборы.
Я думаю, что разные мотивы, но большинство, даже в то время, когда службу возглавлял Наливайченко, она была довольно открыта и пополнялась новыми кадрами, тем не менее, большинство становили люди, родители, дедушки, бабушки, которых работали в службе безопасности, то есть в КГБ. То есть это какая-то такая династический принцип, и я думаю, что сейчас он еще более усилился. потому что есть академия, которая готовит кадры, в которую, насколько я знаю, очень непросто попасть, и это такая кузница кадров для своих.
Ну, смотрите, уже много лет, да.
И, соответственно, сохраняется такая вот корпоративная культура, которая
реабилитирует. Ну, если мой дедушка там был генералом, то как я буду вообще считать, что там было что-то плохое?
Да. Вот имел много таких дискуссий с молодыми людьми, моими ровесниками, которым тяжело было объяснить о том, что КГБ, НКВД, ЧК и так далее, это в первую очередь карально-репрессионные органы, а не органы безопасности.
Вот уже много лет фактически... Со времен Виктора Ющенко служба безопасности Украины руководит, так сказать, человек не из ее рядов. И господин Наливайченко был человеком, так сказать, дипломатом, по крайней мере, профессиональным. Ну, не знаю, насколько можно верить, как говорится, официальной биографии, но, по крайней мере, его официальная биография – это биография дипломата, а не чекиста. И вот нынешний глава службы безопасности господин Хорошковский, он олигарх. Это вообще, знаете, сбылись мечты всех российских олигархов на Украине, потому что вы знаете, что в Москве всегда между олигархами была борьба за пост.
Между олигархами и чекистами,
да, за этот пост, а тут
слились.
Да. Вот, и это, может быть, как-то влияет в лучшую сторону, модернизируется служба безопасности, когда ее руководит человек не из ее рядов. Да, благодаря Турчинов тоже был, кстати, я вспомнил. Это же вот стройный ряд штатских.
В принципе, я думаю, что это позитивный момент, и я думаю, что это действительно должно было бы как-то двигать службу безопасности в правильном направлении. И вот один из предпоследний руководитель, которого называли Наливайченко, он действительно говорил о демилитаризации службы, о том, что она должна все-таки, он как дипломат знал очень серьезно международный аспект, он говорил о том, что она должна превращаться более в европейскую спецслужбу. Если говорить о теперешнем руководителе, то несмотря на то, что он сам не из военных, но теперь генерал армии, он проводит милитаризацию службы, то есть увольняются люди, которые работали на государственной службе, не на военной службе, а на государственной службе, и более того, даже корпоративная культура начинает больше милитаризироваться, если можно так сказать, то есть заставляет людей ходить в формах военных и так далее,
Абсолютно... Дропа ведь тоже был генерал армии, хотя был штатский, вот все повторяется таким вот странным образом.
Да,
тоже там была милитаризация КГБ.
Но я думаю, что вот именно то, что все повторяется, свидетельство того, что это ненадолго, потому что, как историк могу сказать, что история второй раз повторяется только как фарс. И если Андропов генерал армии, это еще можно понять, то Хорошковский генерал армии – это все-таки фарс.
Ну, то есть вы хотите сказать, что на самом деле вот все это и весь этот исторический период не может быть долгим?
Я думаю, что да. Я думаю, что это скоро окончится, но тем не менее это топтание на месте или даже бег назад, он очень вредный для Украины, которая только начинает развиваться.
А какие предпосылки для окончания исторического периода вот этого? Общество, как видите, инертно, да? Власть.
Я не думаю, что можно говорить, что общество в целом инертно, потому что на протяжении 2 лет этой новой власти практически постоянно происходят какие-то общественные процессы и протесты, и я думаю, что власти неспокойно у руля, и расчет на то, что в Украине сработает сценарий там, сильной руки, он просто уже не срабатывает, потому что в Украине так или иначе довольно развитое гражданское общество, и что самое главное, довольно развитые свободные средства массовой информации, которые тоже давят, но тем не менее они продолжают существовать. Я думаю, что они продолжают довольно серьезно влиять на политическую ситуацию в Украине.
Не знаю, можно ли вас поздравлять с Днем Свободы?
Я думаю, что да.
Да. Вот как вы рассчитываете, там через несколько лет этот праздник будет восприниматься? Мы уже говорили с вами в начале нашей беседы о 3 модификациях. Вообще этот праздник останется в украинском календаре?
Я думаю, что он останется в украинском календаре. Более того, я уверен, что через некоторое время даже разные политические силы будут более-менее синхронно, более-менее одинаково расценивать эти события. Более того, будут пробовать приписать себе заслуги в этой революции и в том, что произошло в 2004 году. Мы уже имели опыт того, когда на Майдане появлялись интересные личности, теперешний премьер-министр и другие представители противоположного лагеря. Я думаю, что ситуация через несколько лет буквально изменится, и опять-таки даже будет своеобразная политическая мода на оранжевую революцию.
Но, с другой стороны, смотрите, вы говорили о том людях, которые появлялись на Майдане, а потом люди, которые стояли на трибуне Майдана, оказались самыми верными союзниками партии регионов. То есть, возможно, как вы видите, в украинской элите в разные направления миграция. Вот что опасно. Полная беспринципность.
Я думаю, что да, но тем не менее оранжевая революция, я думаю, вселяет оптимизм, потому что это в первую очередь революция не политиков, это революция гражданского общества. То есть я считаю, что политики просто пробовали использовать и использовали этот революционный порыв, и фактически нельзя говорить о том, что революцию сделали именно они. Поэтому я думаю, что в украинском обществе еще довольно серьезный потенциал для каких-то серьезных преобразований.
Ну, с другой стороны, и прививка, да, что когда люди массово выходят на улицы, они тоже немногое могут изменить. Это то, что во многих бывших советских республиках еще не знают, там есть такая готовность выйти. Думаю, что после этого наступит что-то лучшее, а здесь уже...
Самое главное, я думаю, что люди должны понять из урока оранжевой революции, это то, что и после революции работа должна продолжаться. У нас любимая фраза украинцев в 2005 году было «Я свое отстоял на Майдане». Это было совершенно неправильно, потому что все убрались, каждый вернулись к своей работе, оставив часто случайным политикам дальше руководство этой страной.
То есть не было ответственности вообще?
Не было ответственности, да. То есть люди считали, что они свое отработали на Майдане, и я думаю, что теперь уже поняли, что это была одна из ключевых ошибок революции.
То есть, что может выработаться механизм общественного контроля за властью?
Я думаю, что да.
Ну вот пока видите, что даже нынешний, так сказать, электорат Виктора Януковича тоже не очень хочет его контролировать, хотя у него, я думаю, что у людей сейчас большие проблемы.
Но тем не менее, даже в электорате Виктора Федоровича мы уже видим гражданскую активность, мы уже видим желание влиять на эту власть, а не просто слушаться ее.
Ну, может, главным выводом из этого будет то, что обе части электората вообще поймут, что если они за кого-то голосуют, то моментом, так сказать, вкладывания в избирательный бюллетень в урну не заканчивается политическая активность, да?
Да, я думаю, что эти 7 лет, которые прошли, должны научить обе части общества, которые, несмотря на то, где они находились в 2004 году, ответственности.
А кто вообще быстрее научится, общество или политическая элита?
Я думаю, что общество, потому что политическая элита у нас в значительной мере не готова, просто не готова учиться.
Ну, вот это главная проблема есть, да? По большому счету, да? Потому что если учится раньше общество, то ему не на кого опереться в своих политических ожиданиях. Это тоже
это означает, что общество должно быть готово сформировать какую-то другую политическую элиту, которая заменит теперешнюю.
Ну, будем считать, что это вот такая точка в наших, так сказать, вот таких отчаянных размышлениях об этом Дне Свободы. Поблагодарим историка, руководителя ученого Совета Центра исследования освободительного движения Владимира Ветровича за участие в нашей программе. Спасибо, Владимир, что были с нами. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журбас. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, уважаемые слушатели.
Для меня вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Юра, ну вот а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это похоже на такую же политическую провокацию.
Часть электората социалистов голосовала на этот раз за компартию.
Социологи говорят о застое в рейтингах Дмитрия Медведева.
Участники принесли с собой гроб, на котором было написано «Российские выборы».
Им надо уходить.
Мы прерываем все контакты между финансовой системой и...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
«Газпром» покупает политическую трубу.
Комментарии экспертов.
Журналист Пилар Банет о новой власти в Испании.
В блогах «Свободы».
Художник Виктория Ламаска. За что запрещают искусство.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».